Нил Гейман. «Троллев мост». Большую часть железнодорожных путей разобрали в начале 60-х, когда мне было 3 или 4 года. Железную дорогу обкарнали. Это означало, что кроме Лондона уже больше никуда не поедешь, и городок, в котором я жил, превратился в последний на ветке. Мое первое достоверное воспоминание. Мне 1.5 года. Мама в больнице рожает сестру, бабушка отводит меня на мост и поднимает повыше, чтобы я посмотрел на поезд внизу, который пыхтит и дымит, точно черный железный дракон. Еще через несколько лет загнали на запасный путь последний паровоз, а с паровозами исчезла и сеть рельсов, соединявших поселок с поселком, городок с городком. Я не знал, что поезда скоро канут в лету. К тому времени, когда мне исполнилось 7, они уже отошли в прошлое. Мы жили в старом доме на окраине городка. Раскинувшиеся за ним поля стояли пустые под паром. Я обычно перелезал через забор и читал, лежа в тени чахлого куста, или, если меня тянуло к приключениям, исследовал местность вокруг пустой усадьбы по соседству. Там был зацветший и затянутый ряской декоративный пруд, а над ним низкий деревянный мостик. В своих вылазках по садам и лесу я ни разу не встречал садовников или сторожей, и в дом войти тоже не пытался. Это означало бы напрашиваться на неприятности, а кроме того, я свято верил, что во всех пустых старых домах водятся привидения. Не в том дело, что я был доверчивым, просто верил во все темное и опасное. Частью моего мальчишеского кредо было, что ночь принадлежит призракам и ведьмам, голодным, взмахивающим широкими рукавами и одетым во все черное. Обратное тоже было верным, утешительно верным. Днем безопасно. Ритуал. В последний день занятий я по дороге домой снимал ботинки и носки и, неся их в руках, шел, ступая по твердой каменистой тропинке розовыми и нежными пятками. Обувь во время летних каникул я надевал только по принуждению. Я упивался моей свободой, пока осенью снова не начиналась учеба. Когда мне было 7, я обнаружил тропку в лесу. Стоял жаркий летний день, и я забрел далеко от дома. Я обследовал окрестности. Шел мимо помещичьего дома с его слепыми забранными ставнями окнами, через усадьбу, а потом через незнакомый лес. Сползя с крутого откоса, я оказался на неизвестной мне тенистой тропке, к которой вплотную подступили деревья. Немногие лучи, пробивавшиеся сквозь их кроны, окрасились зеленью и золотом, и я стал думать, что попал в сказочную страну. Вдоль тропинки журчал ручеек, кишевший крохотными прозрачными козявками. Выловив несколько, я смотрел, как они дергаются и извиваются у меня в пальцах. Потом положил их назад в воду. Я неспешно пошел по тропинке. Она была совершенно прямой и заросла невысокой травой. Время от времени я находил просто потрясающие камешки. Пузырчатые, расплавленные кругляши, коричневые, пурпурные и черные. Если подержать такое на свет, увидишь все цвета радуги. Я был убежден, что они необычайно ценные, и набил ими себе карманы. Так я и шел по тихому золотисто-зеленому коридору, и никто мне не встретился. Ни есть, ни пить мне не хотелось. Мне просто было интересно, куда ведет тропка. Она же шла точно по прямой и была совершенно ровной. Тропка ничуть не менялась, чего не скажешь про окружающее. Сначала я шел по дну оврага, и по обе стороны от меня почти отвесно поднимались травянистые откосы. Позже тропинка побежала по гребню, и, шагая по ней, я видел внизу кроны деревьев и изредка крыши далеких домов. Моя тропка оставалась прямой и ровной, и я шел по ней через холмы и долины, через долы и горы, пока, наконец, в одной из долинок не вышел к мосту. Он был построен из красного кирпича, и высокой аркой залег над моей тропкой. По обе стороны от него в откосах были вырублены каменные ступени, а наверху этих лестниц имелись небольшие деревянные калитки. Я удивился, увидев хоть какой-то признак людей на своей тропинке, которую уже с уверенностью стал считать естественным геологическим образованием. Я недавно услышал про это в классе, как, например, вулкан. И скорее из чистого любопытства, чем по иной причине, ведь я же был уверен, что прошел многие сотни миль и очутиться мог где угодно, поднялся по ступеням и толкнул в калитку. И оказался на ничейной земле. Верхняя часть моста была из засохшей глины. По обеим сторонам простирались луга. Нет, не совсем так. Справа было пшеничное поле, слева просто росла трава. В засохшей глине виднелись отпечатки гусениц гигантского трактора. Чтобы удостовериться, я пересек мост. Никаких топ-топ, мои босые ноги ступали беззвучно. На много миль ничего. Только поля, пшеница и деревья. Подобрав один колосок, я вытряс сладкие зерна и, раздавив между пальцев, стал задумчиво жевать. Тут я понял, что мне начинает хотеться есть, и спустился по лестнице на заброшенные рельсы. Пора было возвращаться домой. Я не заблудился, мне нужно было только пойти по моей тропинке назад. Под мостом меня ждал тролль.
«Я тролль», —
сказал он. Потом помедлил и добавил, точно ему пришло это в голову с запозданием.
«Боль, соль, старый тролль».
Он был огромным. Макушкой доставал до свода арки. Он был почти прозрачным, мне были видны кирпичи и деревья за ним, смутно, но все же видны. Он был воплощением всех моих кошмаров. У него были огромные крепкие зубы и жуткие когти, а еще сильные волосатые руки.
Волосы у него были длинные и косматые, как у маленьких пластмассовых кукол-голышей моей сестры, и глаза на выкоте. Он был голый, и между ног у него из спутанных волос свисал длинный пенис.
«Я тебя слышу, Джек», —
сказал он похожим на ветер голосом.
«Я слышал, как ты топ-топал по моему мосту. А теперь я съем твою жизнь».
Мне было всего 7, но ведь стоял белый день, поэтому, насколько мне помнится, я не испугался.
Детям легко иметь дело со сказочными существами. Они прекрасно снаряжены, чтобы с ними договариваться. «Не ешь меня», — сказал я троллю. На мне была коричневая футболка в полоску и коричневые вельветовые штаны. Волосы у меня тоже были почти коричневые, а недавно выпал один зуб. Я учился свистеть в дырку, но еще едва-едва получалось.
«Я съем твою жизнь, Джек», —
повторил тролль. Я посмотрел троллю прямо в лицо.
«Скоро по этой тропинке придет моя старшая сестра», — солгал я. «Она гораздо вкуснее меня. Лучше съешь ее».
Тролль потянул носом в воздух и улыбнулся.
«Ты здесь совсем один», — сказал он. «На тропинке никого больше нет. Совсем никого».
Тут он наклонился и провел по мне пальцами. Точно бабочки запорхали у моего лица. Так прикасается слепой. Потом он понюхал пальцы и качнул головой.
«У тебя нет старшей сестры, только младшая. И сегодня она у своей подруги».
«И ты все это узнал по запаху?» — изумленно спросил я.
«Тролли чуют запах радуг. Тролли чуют запах звезд», —
печально прошептало сказочное существо.
«Тролли чуют запах твоих снов еще до того, как ты родился. Подойди поближе, и я съем твою жизнь».
«У меня в кармане драгоценные камни», — сказал я троллю. «Возьми их вместо меня, смотри!»
Я показал ему чудесные оплавленные камешки, которые нашел на тропинке.
«Шлак»,
— сказал он.
«Выброшены отходы паровозов. Для меня ценности не представляют».
Он широко открыл рот. Я увидел острые зубы. Изо рта у него пахло лиственным перегноем и обратной стороной всех на свете вещей.
«Есть. Хочу. Сейчас».
Мне казалось, он становится все плотнее, все реальнее, а мир снаружи тускнеет и блекнет.
«Подожди!»
Я уперся пятками во влажную землю под мостом, пошевелил пальцами ног, изо всех сил цепляясь за реальный мир. Я посмотрел в его огромные глаза.
«Зачем тебе есть мою жизнь? Еще рано. Мне только 7 лет. Я вообще еще не жил.
есть книги, которых я еще не прочел. Я никогда не летал на самолете. Я даже свистеть пока не умею. Может, отпустишь меня? Когда я стану старше и мяса наращу побольше, я к тебе вернусь.
Тролль уставился на меня глазами, огромными, как фары у паровоза. Потом кивнул. А я повернулся и пошел назад по тихой прямой тропке, которая бежала там, где когда-то тянулись железнодорожные рельсы. Некоторое время спустя я побежал. Я топал в зеленом свете по рельсам, пыхтя и отдуваясь, пока не почувствовал укол боли под ребрами, настоящее колотье в боку, и, держась за этот бок, побрел домой. По мере того, как я становился старше, начали исчезать поля. Одно за другим, борозда за бороздой. Вылезали, как грибы, дома с дорогами, названными по именам полевых цветов респектабельных писателей. Наш дом, наш старый, обветшавший викторианский дом, был продан, его снесли, сад разбили на участки. Коттеджи строились повсюду. Однажды я заблудился среди новых участков, захвативших пустоши, на которых я когда-то знал каждый куст. Но я не слишком расстраивался, что исчезают поля. Старый помещичий дом купила транснациональная корпорация, и на месте усадьбы построили коттеджи. 8 лет прошло, прежде чем я вернулся на старые железнодорожные пути. А когда вернулся, то не один. Мне было 15. За это время я дважды сменил школу. Ее звали Луиза. Она была моей первой любовью. Я любил ее серые глаза, ее тонкие светло-русые волосы и неловкую походку, точно у олененка, который только учится ходить. Звучит, конечно, не слишком оригинально, за что я извиняюсь. Когда мне было 13, я увидел, как она жует жвачку, и запал на нее, как падает с моста самоубийца. Самая большая моя беда заключалась в том, что мы были лучшими друзьями, и оба встречались с другими. Я никогда ей не говорил, что ее люблю, даже что она мне нравится. Мы были не разлей вода. В тот вечер я был у нее в гостях. Мы сидели в ее комнате и слушали «Ratus Norvegicus», первый диск «Stranglers». Панк еще только зарождался, и все казалось таким увлекательным. Число возможностей в музыке и во всем остальном представлялось бесконечным. Наконец, мне пришла пора идти домой, и она решила прогуляться со мной. Мы держались за руки, совершенно невинно, просто добрые друзья, и неспешно прошли весь 10-минутный путь до моего дома. Ярко светила луна. Весь мир был лишенным красок, но четким, а ночь теплой. Мы подошли к моему дому. Увидели свет внутри и остановились на дорожке. Потом поговорили про группу, которую я организовывал. Внутрь мы не пошли. Теперь уже я решил проводить ее домой. Поэтому мы пошли назад. Она рассказывала про баталии с младшей сестрой, которая ворует у нее духи и косметику. Луиза подозревала, что сестра занимается сексом с мальчиками. Сама Луиза была девственницей. Мы оба были. Мы стояли на дороге у ее дома. Стояли под фонарем и смотрели на черные губы и бледно-желтые лица друг друга. И улыбались. А потом просто пошли, выбирая тихие проселки и пустые тропинки. С одного застраиваемого участка тропинка вывела нас к леску, и мы пошли по ней дальше. Тропинка была прямая и темная, но огни в далеких домах сияли, как упавшие на землю звезды, и луна давала достаточно света, чтобы видеть, куда ставишь ногу. Один раз мы испугались, когда перед нами что-то зашаркало и фыркнуло, а подойдя поближе, увидели, что это барсук, и тогда рассмеялись, обнялись и пошли дальше. Мы тихонько несли чепуху, о чем нам мечтается, чего хочется, что думается. И все это время мне хотелось ее поцеловать, потрогать грудь, быть может, положить руку между ног. Наконец я увидел свой шанс. Над тропинкой повис старый кирпичный мост, и мы под ним остановились. Я прижался к ней, ее губы раскрылись под моими, и вдруг она застыла, одеревенела.
«Привет», —
сказал тролль. Я отпустил Луизу. Под мостом было темно, но силуэт тролля точно сгущал черноту.
«Я ее заморозил», — сказал тролль. «Чтобы мы могли поговорить. А теперь я съем твою жизнь».
Сердце у меня отчаянно колотилось, я почувствовал, что дрожу. «Нет».
«Ты сказал, что ко мне вернешься. И вернулся. Ты научился свистеть?»
«Да».
«Это хорошо. Я никогда не умел свистеть».
Потянув носом воздух, он кивнул.
«Я доволен. Ты увеличился годами и опытом. Больше еды».
Схватив Луизу, эту напряженную зомби, я подтолкнул ее вперед. «Не ешь меня! Я не хочу умирать! Возьми ее! Готов поспорить, она гораздо вкуснее меня, и она на 2 месяца меня старше! Почему бы тебе не съесть ее?» Тролль молчал. Он обнюхал Луизу с головы до ног, потянул носом воздух у ее ступней, паха, груди и волос. Потом посмотрел на меня.
«Она невинна», — сказал он. «А ты нет. Ее я не хочу. Я хочу тебя».
Подойдя к концу туннеля под мостом, я поглядел вверх на звезды в ночи.
«Но я столько всего еще никогда не делал», — сказал я отчасти себе самому. «Вообще никогда. Ну, я никогда не занимался сексом и в Америке никогда не был. Я не...»
Я помедлил.
«Я вообще ничего не сделал. Пока не сделал».
Тролль промолчал.
«Я мог бы к тебе вернуться, когда стану старше».
Тролль молчал.
«Я вернусь! Честное слово, вернусь!»
«Вернешься ко мне?» — спросила Луиза.
«Почему? Ты куда-то уходишь?»
Я обернулся. Тролль исчез. В темноте под мостом стояла девушка, которую, мне казалось, я люблю. «Домой», — сказал я. «Мы идем домой». На обратном пути мы не разговаривали. Она стала встречаться с барабанщиком из созданной мной группы. Немного позже вышла замуж за кого-то еще. Однажды мы столкнулись в поезде, это было уже после ее свадьбы, и она спросила, помню ли я ту ночь. Я сказал, что да.
«Ты правда мне в ту ночь очень нравился, Джек?» — сказала она. «Я думала, ты меня поцелуешь. Я думала, что ты пригласишь меня на свидание. Я бы согласилась, если бы ты пригласил».
«Но я этого не сделал».
«Да», — сказала она. «Не сделал».
Волосы у нее были острижены очень коротко. Эта прическа ей не шла. Я никогда больше ее не видел. Подтянутая женщина с натужной улыбкой не была той девушкой, которую я любил, и от разговора с ней мне стало не по себе. Я перебрался в Лондон, а потом, несколько лет спустя, назад в родные края, но сам городок уже был не тот, что я помнил. Не было ни полей, ни ферм, ни узких каменистых тропинок, и как только возникла возможность, я переехал снова в крохотный поселок в 10 милях по шоссе. Я переехал с семьей, к тому времени я женился, и наш сын только-только начал ходить. Старый дом, много лет назад там была железнодорожная станция. Шпалы выкопали, и чета стариков напротив выращивала на их месте овощи. Я старел. Однажды утром я нашел у себя седой волос, а чуть позже услышал свой голос в записи и осознал, что звучит он в точности, как у моего отца. Работал я в Лондоне, занимался анализом акустики залов и выступлений разных групп для одной крупной компании записи. Почти каждый день ездил в Лондон поездом, иногда возвращался по вечерам. Мне пришлось снимать крохотную квартирку в Лондоне. Трудно ездить взад-вперед, если группы, которые ты проверяешь, выползают на сцену лишь к полуночи. А еще это означало, что не было проблем со случайным сексом, если хотелось, а мне хотелось. Я думал, что Элеонора, так звали мою жену, наверное, мне следовало упомянуть об этом раньше, ничего про других женщин не знает. Но однажды зимним днем, приехав из увеселительной командировки в Нью-Йорк на 2 недели, я вернулся в пустой и холодный дом. Она оставила мне даже не записку, а настоящее письмо. 15 страниц, аккуратно отпечатанных на машинке, и каждое слово на них было правдой, включая постскриптум.
«Ты меня по-настоящему не любишь.
и никогда не любил. Надев теплое пальто, я вышел из дому и просто пошел, куда глаза глядят, ошеломленный и слегка оцепеневший. Снега не было, но землю сковал мороз, и у меня под ногами скрипели листья. Деревья казались черными скелетами на фоне сурово-серого зимнего неба. Я шел по шоссе. Меня обгоняли машины, спешившие в Лондон и из него. Однажды я споткнулся о ветку, наполовину зарытую в куче бурых листьев, разорвал брюки и оцарапал ногу. Я добрел до ближайшей деревушки. Шоссе под прямым углом пересекало речку, а вдоль нее шла тропинка, которую я никогда раньше тут не видел, и я пошел по ней, глядя на полузамерзшую речку. Река журчала, плескалась и пела. Тропинка уводила в поля и была прямой и поросшей жухлой травой. У тропинки я нашел присыпанный землей камешек. Подняв его и счистив глину, я увидел, что это оплавленный кусок чего-то буро-пурпурного со странным радужным отблеском. Я положил его в карман и сжимал в руке на ходу. Его ощутимое тепло успокаивало. Река петляла по полям, а я все шел и шел. И лишь через час заметил первые дома. Новые, маленькие и квадратные, на набережной надо мной. А потом увидел перед собой мост и понял, где оказался. Я был на старом железнодорожном пути, только вот шел по нему с непривычной стороны. Одну сторону моста испещрили граффити «Срань» и «Барри любит Сьюзан» и вездесущие «НФ» Национального фронта. Я остановился под красной кирпичной аркой моста, среди оперток от мороженого, хрустящих пакетов и одинокого, печального использованного презерватива. Стоял и смотрел, как дыхание облачком вырывается у меня изо рта в холодный сумеречный воздух. Кровь у меня на брюках засохла. По мосту надо мной проезжали машины, и я слышал, как в одной громко играет радио. «Эй!» — негромко позвал я, чувствуя себя неловко, чувствуя себя нелепо. «Эй!» Ответа не было. Ветер шуршал пакетами и листвой. Я вернулся. Я же сказал, что вернусь. И вернулся. «Эй!» Тишина. Тогда я заплакал. Глупо, беззвучно зарыдал под мостом. Чья-то рука коснулась моего лица, и я поднял глаза.
«Не думал, что ты вернешься», — сказал тролль.
Теперь он был одного со мной роста, но в остальном не изменился. Его длинные волосы свалялись, в них запуталась листва, а глаза были огромными и одинокими. Пожав плечами, я вытер лицо рукавом пальто.
«Я вернулся».
По мосту над нами, крича, пробежали трое детей.
«Я тролль», — прошептал тролль жалобным испуганным голосом. «Соль, боль, старый тролль».
Его била дрожь. Протянув руку, я взял его огромную когтистую лапу.
«Все хорошо», — сказал я ему. «Честное слово, все хорошо».
Тролль кивнул. Он повалил меня на землю, на листья, обертки и презерватив и опустился на меня сверху. А потом поднял голову, открыл пасть и съел мою жизнь, разжевав крепкими острыми зубами. Закончив, тролль встал и отряхнулся. Опустив руку в карман своего пальто, он вынул пузырчатый выжженный шлак и протянул его мне. «Это твое», — сказал тролль. Я смотрел на него. Моя жизнь сидела на нем легко, удобно, словно он носил ее годами. Взяв из его руки кусок шлака, я его понюхал и почуял запах паровоза, с которого он упал давным-давно. Я крепче сжал его в волосатой лапе.
«Спасибо», — сказал я.
«Удачи», — отозвался тролль.
«Да. Что ж, тебе тоже».
Тролль усмехнулся мне в лицо, а потом повернулся ко мне спиной и пошел той же дорогой, которой пришел я к поселку, в пустой дом, который я оставил сегодня утром и насвистывал на ходу. С тех пор я здесь. Прячусь. Жду. Я часть моста. Из тени я смотрю, как мимо проходят люди, выгуливают собак или разговаривают, вообще делают то, что делают люди. Иногда они останавливаются под моим мостом отдохнуть, помочиться, заняться любовью. Я наблюдаю, но молчу. А они никогда меня не видят.
Соль, боль, старый тролль.
Я останусь здесь, в темноте подаркой. Я слышу, как вы там ходите, как вы там топ-топаете по моему мосту. О, да, я вас слышу, но не выйду.